Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Семья грузинского военного подала в Страсбургский суд иск против Российской Федерации.
Мака о своем муже несколько месяцев ничего не слышала, пока в одной из грузинских газет она не увидела фотографию Георгия, сделанную с видео в интернете.
Польша прощается с президентом Лехом Качинским и его супругой.
Почетный караул в варшавском аэропорту и короткая церемония с участием ближайших родственников Марии Качинской.
В Вашингтоне продолжается саммит по ядерной безопасности. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: президент Киргизии Курманбек Бакиев согласен уйти в отставку. Президент Польши Лех Качинский и его жена Мария будут похоронены в воскресенье. Во Владикавказе горят складские помещения расформированной военной базы. Президент Киргизии Курманбек Бакиев заявил, что согласен уйти в отставку, если новые власти гарантируют безопасность ему и его семье.
В каких случаях я мог бы пойти в отставку? Прежде всего, если будет гарантия, что в Кыргызстане они гарантируют, прекратятся вот эти все хождения с оружием, вооруженный беспредел, захват имущества, передел имущества. Ну, естественно, моя безопасность, безопасность членов моей семьи, близких.
Сказал Курманбек Бакиев на пресс-конференции в городе Джалалабад. Ранее сообщалось, что временное правительство, сформированное оппозицией, выдвинуло Бакиеву ультиматум. Либо он приедет в Бишкек для переговоров, либо будет арестован. Между тем, исполняющий обязанности главы спецслужбы Киргизии Кенишбек Дюшибаев заявил журналистам, что новые власти готовы гарантировать безопасность Бакиеву. Сегодня суд в Киргизии санкционировал арест брата и старшего сына президента Курманбека Бакиева Жаныша и Марата. Как сообщили Интерфаксу в Генеральной прокуратуре страны, выданы также санкции на арест бывшего премьер-министра Данияра Усенова, министра обороны Бакыта Калыева и руководителя спецслужб Мурата Суталинова. В Киргизию для переговоров с временным правительством страны направляется помощник госсекретаря США Роберт Блейк. Он намерен встретиться с главой временного кабинета Розой Атунбаевой и другими оппозиционными лидерами. По словам Блейка, в ходе беспорядков в Киргизии большинство людей погибли по вине сторонников президента Курманбека Бакиева. Блейк подчеркнул, что не планирует встречаться с Бакиевым. Во Владикавказе крупный пожар. Горят складские помещения расформированной военной базы. Как сообщили в управлении МЧС по Северной Осетии, площадь возгорания составила около 800 квадратных метров. Пострадавших нет. В тушении пожара задействован весь городской гарнизон пожарных. Близлежащие улицы оцеплены, если на бывшей военной базе боеприпасы не уточняется. Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Южная Осетия Мурат Джиоев заявил о планируемом с 13 по 15 апреля официальном визите в де-факто республику министра иностранных дел Никарагуа Самуэля Сантоса Лопеса, в ходе которого предполагается подписание декларации об установлении дипломатических отношений между самопровозглашенной республикой Южная Осетия и республикой Никарагуа и протокола о консультациях между де-факто Министерством иностранных дел республики Южная Осетия и Министерством иностранных дел Республики Никарагуа. Об этом сообщила пресс-служба де-факто президента. МИД Грузии назвали визит в Цхинвали делегации Никарагуа грубым нарушением норм международного права.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Польши Лех Качинский и его жена Мария будут похоронены в воскресенье в замке Вавель в Кракове, сообщили польские власти. Сегодня в Варшаве началась церемония прощания с Качинским и его супругой, погибшими в субботу в авиакатастрофе под Смоленском, рассказывает корреспондент Радио Свобода Алексей Диковицкий.
После короткого богослужения с участием ближайших родственников президентской пары в часовне президентского дворца два гроба с телами Марии и Леха Качинских были выставлены в колонном зале дворца.
Идущие.
С президентской парой могут проститься все желающие. Несмотря на сильный дождь, который пошел в Варшаве во второй половине дня, к президентскому дворцу выстроилась огромная очередь. Мы здесь независимо от того, кто и каких политических взглядов придерживается. Это теперь не важно. Мы должны проститься с президентом. Это наш президент. Прощание с президентской парой продлится до субботы. Президентский дворец будет открыт даже ночью. Сообщается, что по решению близких Леха и Марии Качинских они будут похоронены в саркофаге в королевском замке Вавель в Кракове, месте, где лежат польские короли. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В парламенте Польши прошли траурные мероприятия в память о всех 96 погибших в катастрофе правительственного самолета, среди которых 18 депутатов Сейма и сенаторов. В Польше продолжается 7-дневный траур, объявленный в связи с трагедией. Президент США Барак Обама призвал мировое сообщество усилить контроль за материалами, используемыми для создания ядерного оружия, чтобы избежать их попадания в руки террористов. Выступая на международном саммите по ядерной безопасности, который второй день проходит в Вашингтоне, Обама отметил, что угроза атомной войны за последние 20 лет снизилась. Однако появилась новая угроза, связанная с возможным попаданием ядерного оружия в руки таких организаций, как Аль-Каида.
Это беспрецедентный саммит, созванный для того, чтобы обсудить беспрецедентную угрозу. Спустя два десятилетия после окончания холодной войны мы столкнулись с жестокой иронией истории. Риск ядерного противостояния между государствами уменьшился, однако риск ядерного нападения возрос.
Сказал Барак Обама. Президент США Барак Обама призвал Армению и Турцию использовать все возможности для нормализации двусторонних отношений. Обама сказал об этом во время встречи с президентом Армении Сержем Саргсяном в Вашингтоне, где проходит международный саммит по ядерной безопасности. В октябре прошлого года Ереван и Анкара подписали соглашение о восстановлении дипломатических связей, прерванных в частности из-за разногласий по вопросу об оценках факта гибели сотен тысяч армян в Османской империи в годы Первой мировой войны.
Новости представила Любовь Бамматова. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа, в студии Демис Палантов. Главная тема. Семья грузинского военного подала в Страсбургский суд иск против Российской Федерации. Уже в первые дни августовской войны в интернете начали появляться видеоролики о пленных солдатах. На большинстве из них можно было увидеть, как бьют, оскорбляют солдат, заставляя их рассказать, где находятся военные части. На одном из таких видеороликов родные узнали покойного сержанта Георги Анцухелидзе. Родственники с помощью правозащитных организаций решили обратиться в суд. Подробности в сюжете нашего тбилисского корреспондента Олеси Вартанян.
Это звук с видео, на котором на сидящего Георгия Анцухелидзе прыгают осетинские солдаты, заставляя его целовать землю. Лицо Георгия окровавлено, а руки связаны. На другом видео, которое также можно найти в интернете, Георгий валяется без сознания на земле, и стоящий над ним осетинский военный пытается отогнать остальных мужчин, которые по очереди пытаются ударить Георгия в лицо. Родные Георгия через своих знакомых узнали, что все это происходило около Схимвальской 5-й школы. Сослуживцы Георгия рассказывают, что он пропал 9 августа, когда они начали отступать из шанхайского поселения на юге Схимвали. После этого его никто не видел, рассказывает жена Георги Мака Чиквилаза.
Он сам меня проводил 6 августа в село. Потом мне позвонили и сказали, что была объявлена тревога, и он должен вернуться в военную часть. Я тогда была в селе Дзевера Горийского района, и там уже сильные перестрелки шли. И я поняла, из-за чего тревогу объявили. Я мужу перезвонила, передала, что его вызывают в часть, и предупредила, чтобы был осторожен, потому что их собираются посылать в Схимвали.
После этого Мака о своем муже несколько месяцев ничего не слышала, пока в одной из грузинских газет она не увидела фотографию Георгия, сделанную с видео в интернете. Позже она нашла и сами кадры избиений. В конце прошлого года их семья получила подтверждение, что тело Георгия захоронено на Мухатгверском кладбище в Тбилиси, вместе с еще несколькими военными, которые после передачи из Схимвали долгое время не могли опознать. Через некоторое время Мака через своих родных узнала, что по случаю ее мужа можно подать в суд. и она за помощью пошла к правозащитникам. Адвокат семьи погибшего Нину Хаиндрава говорит, что, основываясь на найденных в интернете видео, можно предположить, что Георгий Анцухайлидзе умер в Схинвале от пыток и избиений со стороны осетинских военных. По словам Хаиндрава, несмотря на то, что Георгий был солдатом и шла война, в отношении него действовала Европейская конвенция по правам человека, и то, как он умер, является нарушением 5 пунктов этой конвенции. В октябре прошлого года семья оформила официальный запрос в российскую прокуратуру с просьбой провести расследование причин смерти Георгия, но ответа они так и не получили. На этих днях они отослали материалы дела уже в Страсбургский суд.
Сама система Европейского суда такая, что основная цель жалобы – это может быть компенсация, то есть возмещение материального и морального ушиба. Кроме этого, так как дело не расследуется адекватно в России, мы также требуем с помощью суда добиться того, чтобы это дело стали расследовать.
Сказала адвокат грузинской правозащитной организации «Молодые юристы» Нино Хаиндрава. По ее словам, это не первый случай, когда они основывают свой иск, связанный с августовской войной, на основании сделанных в те дни видео, которые можно найти в интернете. Некоторое время назад они переслали в Страсбург дело 7 грузинских военных, двое из которых были убиты во время плена в Схинвале, а остальных там пытали. Видео, как 4 выживших тогда солдат копают могилу для своих убитых сослуживцев, также можно найти в интернете. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Польша скорбит по жертвам катастрофы президентского самолета Ту-154 в окрестностях Смоленска. В колонном зале президентского дворца в Варшаве выставлены для прощения 2 гроба с телами президентской пары – Леха и Марии Качинских. Из польской столицы передает Алексей Диковицкий.
Компания, марши!
Почетный караул в варшавском аэропорту и короткая церемония с участием ближайших родственников Марии Качинской. Внезапная смерть забрала ее от нас, наполняя болью и скорбью сердца близких, а также многих из нас. Затем траурная процессия направилась через весь город в президентский дворец. По тому же маршруту, что и 2 днями ранее, процессия с телом президента. На пути следования колонны автомобилей тысячи варшавян.
Жегнать президента.
Попрощаться и с президентом, и с первой дамой нужно.
И паним президент.
Большое количество людей и у самого президентского дворца.
Шок же, может...
Я в шоке, не могу до сих пор поверить, что это случилось. Но как, скажите же, можно было допустить до того, чтобы в одном самолете летело столько людей, важных для страны? Да еще не самолет, а металлолом какой-то.
Грохотом.
Заместитель руководителя канцелярии президента Яцек Сасин заявил, что попрощаться с Лехом и Марией Качинскими смогут все желающие. Если потребуется, то президентский дворец не будет закрываться даже ночью.
Пан президент, пани президентова, вспомни вырушили стон.
Первая дама вместе с президентом выехала из этого дворца в Россию. Здесь они вместе жили, а потом вместе погибли на российской земле. Думаю, что это правильно, что их тела будут выставлены для прощания также вместе.
Были в том моменте, когда придут поляки их жегнать.
Сказал Яцек Сасин. В часовне президентского дворца состоится богослужение с участием родственников Марии Качинской, и только после этого будет возможность попрощаться с президентской парой. Предварительно запланировано, что церемония прощания со всеми жертвами пройдет в субботу, а похороны в воскресенье. Пока неизвестно, где будет похоронена президентская пара. Возможно, это будет один из варшавских костелов. Сегодня же в парламенте Польши проходят траурные мероприятия в память о погибших в катастрофе депутатах Сейма и Сената. Мы хотим высказать наши соболезнования близким наших погибших коллег прежде всего. Но я хотел бы, чтобы эти мероприятия стали демонстрацией единства нашей страны перед лицом такой страшной трагедии, заявил спикер Сейма, исполняющий обязанности президента Бранислав Комаровский. В катастрофе погибло 18 депутатов Сейма и Сената. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Эхо Кавказа.
Продолжается Вашингтонский саммит по ядерной безопасности, собравший руководителей 47 государств. Сегодня состоялась встреча президента США Барака Обамы с президентом Украины Виктором Януковичем. О результатах рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
По количеству стран, руководителей которых сегодня принимает в Вашингтоне американский президент, ядерный саммит является крупнейшим подобным мероприятием после конференции 1945 года в Сан-Франциско, учредившей ООН. Перед официальным вечерним открытием саммита Барак Обама встретился один на один с лидерами Китая, Иордании, Украины, Армении и Малайзии. Во вторник такие встречи будут продолжены. Саммит является одним из основных элементов долговременной программы Обамы по избавлению мира от ядерных вооружений. Обама считает, что этот процесс должен включать в себя постепенное разоружение ядерных держав, решительные шаги по сокращению ядерных арсеналов и неотложные меры по обеспечению неприкосновенности плутония и высокообогащенного урана, играющих ключевую роль в создании ядерного оружия. Последний пункт является темой нынешнего саммита. Одной из первых важных новостей саммита стало сообщение пресс-секретаря Белого дома о достигнутой с Украиной договоренности, согласно которой Киев к 2012 году ликвидирует свои запасы ядерных материалов, пригодных для создания нескольких единиц ядерного оружия. По всей видимости, эти материалы будут переправлены в Россию или в Соединенные Штаты. Барак Обама и Виктор Янукович по итогам встречи сделали заявление, в котором Обама оценил это соглашение как историческое и пообещал, что в его реализации Соединенные Штаты окажут Украине техническую и финансовую поддержку. Параллельно саммиту в Вашингтоне проходит неофициальная конференция, собравшая свыше 200 международных ядерных экспертов. Многие ее участники отмечают, что не все страны разделяют озабоченность Обамы перспективой попадания ядерных материалов в руки террористов. Подчеркивая угрозу проникновения Аль-Каиды на ядерные объекты таких стран, как Пакистан, помощник президента США по внутренней безопасности Джон Бреннан выступил в понедельник со специальным заявлением. Аль-Каида ищет уязвимые места в хранении ядерных запасов в различных странах в надежде получить побочные продукты деятельности ядерных реакторов, выявляет людей, имеющих доступ к таким материалам, а также обладающих опытом создания ядерного оружия. В полуторачасовой беседе в кулуарах саммита с президентом Китая Ху Цзиньтао Барак Обама коснулся темы, не входящей в рамки форума, необходимости ужесточения санкций против Ирана, ядерная программа которого, как считают на Западе, может служить прикрытием создания атомной бомбы. Американские и китайские официальные лица прокомментировали переговоры как конструктивные. Представитель МИД Китая подтвердил недавнее решение Пекина присоединиться к дискуссии о сдерживании ядерной программы Ирана, но ничего не сказал о необходимости применить к Тегерану более жесткие экономические санкции. Как заявляют американские официальные лица, США и Китай договорились о совместной работе их представителей над резолюцией о санкциях. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Эхо Кавказа.
А сейчас пришло время для нашей постоянной рубрики «Взгляд из». Сегодня наш постоянный комментатор из Тбилиси, политолог Сусоци Скоришвили, рассуждает о внутри- и внешнеполитической грузинской кухне, используя кулинарные термины.
«Взгляд из».
Сразу после победы Розовой революции в меню грузинского политического застолья появилось блюдо под названием «Демократия». Учитывая, что в Грузии гурманов больше, чем избирателей, спрос на этот малоизвестный кулинарный шедевр западного происхождения с первого же дня стал превосходить предложение. Вначале кое-кому такой дефицит даже нравился, в основном тем, кому не под силу было справиться с собственной ностальгией, как по временам тотального дефицита, так и искусству северных поваров, наловчившихся готовить комплексные обеды из серии «Я начальник, ты дурак, ты начальник, я дурак». Когда нового блюда не стало хватать также и сочастившимся на грузинское застолье зарубежным гурманам, розовым поварам велели немедленно изжить дефицит любым способом. Так, под тем же названием «демократия» стали подавать к столу иностранцев моделированную демократию, а к столу местных гурманов – демократию второй свежести. Первый суррогат и ныне популярен среди зарубежных розоманов, а потребители второго суррогата, неоднократно отравившись от этой пищи, заболели хронической розофобией и, постоянно протестуя, требуют от владельца системы моделированного общепита выдать им книгу жалоб и предложений. Можно только гадать о том, что запишут грузинские гурманы в книгу жалоб. Скорее всего, то, о чем им не дают говорить по национальным каналам телевидения, а именно о тяжелом состоянии в стране, где население принуждают постоянно принимать несъедобную политическую пищу, чтобы, занимаясь лишь проблемами собственного пустого желудка, не замечать, как в стране постоянно растет число незаконных заключенных, как особо опасной становится профессия адвокатов, которых арестовывают десятками, в том числе во время исполнения служебных обязанностей, как входит в правило арест членов семей неугодных, в том числе школьников, и многое другое. Об этих и других подобных фактах говорилось вчера в здании Народного защитника Грузии на встрече представителей неправительственных организаций и политических партий. Тема солидарности с незаконными заключенными стала объединяющей для разобщенной грузинской оппозиции, которая решила провести совместную манифестацию солидарности политзаключенным 15 апреля. Что касается наших зарубежных гурманов, розоманов, они своих взглядов легко не меняют. Раз у вас гаишники больше не грабят водителей, то ладно, be happy. Окей, мы будем happy. Оппозиционеры всех стран, соединяйтесь.
Это был взгляд из Тбилиси политолога Сусо Цискаришвили.
Эхо Кавказа.
В мире готовятся отметить 65-летие окончания Второй мировой войны, самого страшного и кровавого периода в мировой истории. К сожалению, приготовление к мероприятиям не обошлось без политических игр. Об этих играх и о том, как готовятся отметить годовщину победы в самопровозглашенной Республике Абхазия, рассуждает нас постоянный комментатор из Сухуми Виталий Шария.
Празднование таких масштабных памятных дат, как победа союзников над фашистской Германией до 65-летия, которое осталось менее месяца, неизбежно превращается в факт современной политической жизни. Вот и сейчас много разговоров вокруг неприглашения официальной делегации Грузии на парад победы 9 мая в Москву. В грузинских СМИ, я слышал, появились извительные заголовки. Грузию исключили из числа участников Великой Отечественной войны. Конец цитаты. Обида очевидна, но надо все же уточнить. Речь идет не о ветеранах войны из Грузии, которых приглашают, а о делегации грузинского руководства. Первый замминистра обороны России Александр Колмаков, к тому же, неудачно, на мой взгляд, объяснил, что Грузия не приглашена, поскольку не входит больше в состав СНГ. Ему тут же напомнили, что 300 тысяч жителей Грузии воевали в 1941-1945 годах не за СНГ, а за Советский Союз. Мне кажется, его гораздо лучше бы поняли, если бы он прямо сказал об испорченных в конец отношениях российского и грузинского руководства. Незабытый взрыв мемориала славы в Кутаиси, который хотят теперь воссоздать на Поклонной горе в столице России. После всего этого пригласить его, как ни в чем не бывало, в Москву, а потом еще испытать унижение, если бы он не приехал, думаю, руководство России тут вполне можно понять. Что касается подготовки к празднованию юбилея победы в Абхазии, то оно идет своим чередом. На днях первый вице-премьер правительства Леонид Лакербая провел посвященное ей совещание, в котором участвовал чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии Семен Григорьев. Обсуждался, в частности, порядок вручения живущим в республике ветеранам российских медалей 65 лет победы в Великой Отечественной войне. 9 мая на празднование в Москву приглашены трое ветеранов из Абхазии и в Санкт-Петербург двое. Их имена уже определены. В Абхазии отношение к победе СССР во Второй мировой войне всегда было однозначным и не претерпевало каких-либо переоценок. Хотя, как известно, распад СССР и возникновение на постсоветском пространстве новых государств привели к тому, что в ряде их в прибалтийских странах на Украине стали уравнивать в заслугах борцов с фашизмом и тех, кто воевал в составе национальных формирований на стороне вермахта. Массовый характер это явление приняло, как известно, на оккупированных немцами территориях, но в какой-то мере оно коснулось едва ли не всех народов, проживавших в СССР. Несколько лет назад в абхазской прессе были опубликованы не предававшиеся в советское время огласке материалы о группах парашютистов-диверсантов, которые неоднократно высаживались немцами в период 1941-43 годов на территории Абхазии и были затем уничтожены или взяты в плен. Среди диверсантов были грузины, армяне, встречались и абхазы, фамилии которых, впрочем, указывать в прессе не стали. В частности, 26 мая 1942 года близ села Река высадилась группа, которую возглавлял член грузинской эмигрантской группы Тетри Георгий Асадашвили. Перед этой группой стояла задача поднять восстание в тылу советских войск. Многие из диверсантов учились в 42-м в немецкой разведшколе в Симферополе. Впрочем, трудно, конечно, сказать, кто из них был идейным бойцом за независимость Грузии, Армении, а кто просто предателем. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Во Франции продолжается пикантный скандал. Анонимный блогер распространил информацию о взаимных изменах президента Франции Николя Саркози и его супруги, известной модели Карлы Бруни. Президентская чета, обычно игнорирующая слухи, на этот раз была вынуждена публично их опровергнуть и осудить. С подробностями из Парижа журналист Гиен Нерадзе.
Вообще-то, французские серьезные газеты и журналы, ну и желтая пресса, с осторожностью освещают личную жизнь политиков страны, хотя слухи и сплетни иногда могут вырасти до размеров политической проблемы, приобретая чуть ли не государственный масштаб. На этот раз скандал разгорелся после публикации на сайте еженедельной газеты правой направленности «Журнал ду Диманш» об изменах в супружеской паре президента Николя Саркози и Карлы Бруны. 10 марта на сайте газеты появилась статья блогера, в которой говорилось о том, что у первой дамы Франции роман на стороне, а сам президент Франции Николя Саркози состоит в интимных отношениях с одной из женщин-министров. Несмотря на то, что редакция довольно быстро убрала статью блогера, газеты всего мира перепечатали ее, ссылаясь на газету «Журнал ду Диманш». Информация исходила от частного лица. К тому же анонима и вряд ли заслуживала бы особого внимания. Ну и в интернете всякое могут написать. Но ажиотаж мировой прессы заставил газеты изменить традициям об осторожных отношениях к личной жизни политиков. В этот четверг респектабельные парижские издания можно было бы принять за желтую прессу, типа People's Magazine. Скандал со слухами вокруг Саркози и Карлы Бруны стал центральной темой на первых полосах парижских газет «Монд», «Фигаро» и «Паризиен». Чудесное превращение газет совершилось благодаря публичному выступлению самой Карлы Бруны. Она решила лично вмешаться в дело о слухах о собственной неверности и изменах своего мужа. Точки над «и» мадам Бруни решила расставить в интервью радиостанции «Европа-1».
Je suis venue pour éviter, pour relativiser, pour éviter qu'une affaire qui n'a aucune importance.
Я решила своим выступлением не допустить того, чтобы абсолютно ничего не значащее дело приобрело масштабы, которые я считаю нелепыми. Истина заключается в том, что все эти слухи для нас ничего не значат. Мы никогда не пытались с ними бороться, но не имеем для нас никакого значения. Я не считаю, что мы стали жертвами какого-либо заговора. Слухи существуют всегда. К сожалению, они присущи природе человека. Мы с мужем решили не придавать этим слухам значения. Мы уже давным-давно закрыли эту страницу.
И она tourné la page depuis belle lurette.
В желании замять неприятную историю, Карла Бруни заявила, что никакого полицейского расследования по выяснению источника слухов не проводилось, но мадам Бруни тут же поймали на противоречии, так как о заговоре против президента Саркози в минувшие выходные заговорил его советник Пьер Шарон. Даже назвали источника этих слухов экс-министра юстиции Рашида Даты. Она являлась близкой подругой семьи президента, была пресс-секретарем Саркози во время предвыборной кампании, а сейчас является мэром 7-го округа Парижа и депутатом Европарламента. Красавица Рашида Даты недолго хранила свою знаменитую улыбку. В среду она раздраженно потребовала прекратить распространение слухов, домыслов и подозрений. Рашиду стала успокаивать сама Карла Бруни, стараясь прекратить назревающий конфликт, заявив на радио «Европа-1», что Рашида Дати здесь ни при чем, и она остается другом семьи. Но сама история не закончена. Дело тут не в слухах о том, кто с кем переспал. Дело в том, что история перешла в юридическую плоскость. Иск подала газета «Журнал du Dimanche», как говорят, по настоянию самого Николя Саркози. Издание обратилось с жалобой в полицию по поводу незаконного ввода данных в свою компьютерную систему. Так что теперь вся сомнительная история стала делом компетентных органов. А что же Николя Саркози? Эта тема привела президента в состояние транса, признался один из его советников. А с президентом шутки плохо кончаются, говорят в Елисейском дворце. Гия Нерадзе, специально для «Эхо Кавказа», Париж.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21:30, в Праге половина восьмого, краткий выпуск новостей, который представит Любовь Бамматова.
Президент Киргизии Курманбек Бакиев заявил, что согласен уйти в отставку, если новые власти гарантируют безопасность ему и его семье. Ранее сообщалось, что Временное правительство, сформированное оппозицией, выдвинуло Бакиеву ультиматум. Либо он приедет в Бишкек для переговоров, либо будет арестован. Между тем, исполняющий обязанности главы спецслужбы Киргизии Кинашбек Дюбашев заявил журналистам, что новые власти страны готовы гарантировать безопасность Бакиеву. Сегодня суд в Киргизии санкционировал арест брата и старшего сына президента Курманбека Бакиева Жаныша и Марата. Как сообщили Интерфаксу в Генеральной прокуратуре страны, выданы также санкции на арест бывшего премьер-министра Данияра Усенова, министра обороны Бакыта Калыева и руководителя спецслужб Мурата Сутаринова. В Киргизию для переговоров с временным правительством страны направился помощник госсекретаря США Роберт Блейк. Он намерен встретиться с главой временного кабинета Розой Атунбаевой и другими оппозиционными лидерами. По словам Блейка, в ходе беспорядков в Киргизии большинство людей погибли по вине сторонников президента Курманбека Бакиева. Блейк подчеркнул, что не планирует встречаться с Бакиевым. В Владикавказе крупный пожар, горят складские помещения расформированной военной базы. Как сообщили в управлении МЧС по Северной Осетии, площадь возгорания составила около 800 квадратных метров. Пострадавших нет, в тушении пожара задействован весь городской гарнизон пожарных. Близлежащие улицы оцеплены, если на бывшей военной базе боеприпасы не уточняется. Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Южной Осетия Мураджиоев заявил о планируемом с 13 по 15 апреля официальном визите в де-факто республику министра иностранных дел Никарагуа Самуэля Сантоса Лопеса, в ходе которого предполагается подписание декларации об установлении дипломатических отношений между самопровозглашенной республикой Южной Осетия и республикой Никарагуа и протокола о консультациях между де-факто Министерством иностранных дел республики Южная Осетия и Министерством иностранных дел Республики Никарагуа. Об этом сообщила пресс-служба де-факто президента. В МИД Грузии назвали визит в Цхинвали делегации Никарагуа грубым нарушением норм международного права. Президент Польши Лех Качинский и его жена Мария будут похоронены в воскресенье в замке Вавель в Кракове, сообщили польские власти. Сегодня в Варшаве началась церемония прощания с Качинским и его супругой, погибшими в субботу в авиакатастрофе под Смоленском. В парламенте Польши прошли траурные мероприятия в память о всех 96 погибших в катастрофе правительственного самолета, среди которых 18 депутатов Сейма и сенаторов. В Польше продолжается 7-дневный траур, объявленный в связи с трагедией. На данный момент опознаны тела 45 погибших в авиакатастрофе под Смоленском. Для участия в процедуре опознания в Россию продолжают прибывать родственники погибших.
Новости представила Любовь Бамматова. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Вовлечение национальных меньшинств в формирование местных органов власти обсуждалось сегодня в офисе Народного защитника Грузии. Председатель избирательной комиссии Зураб Харатишвили встретился с представителями Национального совета при аппарате Народного защитника. В ходе встречи Харатишвили рассказал о том, как будет работать группа из представителей ЦИК и неправительственных организаций с этническими меньшинствами Грузии. Подробности в репортаже Беслана Кмузова.
Уязвимые. Так называется рабочая группа при Центральной избирательной комиссии, представленная сегодня в офисе омбудсмена. В состав комиссии входят 24 человека, из которых 5 члены ЦИК, по одному представителю аппарата омбудсмена и Министерства по условно-досрочному освобождению, а остальные – это представители неправительственных организаций. Руководитель группы «Уязвимые» Нукзар Куприишвили рассказывает.
Первых шагов наших уже мы начинаем переводы на азербайджанские, русские и армянские языки наших клипов, наших роликов, которые по телевидению сейчас уже идут и по радио. Также мы планируем печатать все материалы агитационные, информационные, которые Центральная избирательная комиссия пускает на языках национальных меньшинств.
Кроме того, под руководством группы будут опубликованы бюллетени на языках национальных меньшинств. В ходе сегодняшней встречи многие участники говорили о том, что агитационные материалы трудно доставить в некоторые села. Например, в Марнеульском районе, где проживают компактные азербайджанцы, есть такие села, которые не принимают второй и первый канал грузинского ТВ, где, собственно, и будут демонстрироваться ролики на русском и азербайджанском языках. В районах компактного проживания азербайджанцев есть такая специфическая проблема. Местные люди голосуют по совету или прямому указанию авторитетных жителей села. Это или старейшины, или директора школ, или сотрудники авторитетных организаций. Тем не менее, представитель неправительственной организации «Альпе» Мираб Басилая считает.
Лично я не склонен к тому, чтобы драматизировать, будто там происходит что-то такое страшное, которое влияет на демократический выбор в Грузии. У меня создается впечатление, что они больше ориентируются, скажем, в нюансах политики Азербайджана, чем Грузии. Вы знаете, вот это анклавное существование влияет очень. Нет мотивации у людей, чтобы получить информацию, принять правильное решение. Хотя это меняется уже с новым поколением. Новое поколение, оно более активно, оно больше хочет влиять на процессы.
Как говорит Басилая, активная молодежь сталкивается с другой проблемой – незнание грузинского языка. И вот тут уже, по его словам, и должно работать гражданское общество. Омбудсмен Грузии Георгий Тугуши считает, что до населения следует донести. Именно на уровне местного самоуправления решаются многие проблемы.
Местные выборы, особенно для регионов, это очень имеет большую возможность для того, чтобы местное население было представлено в местных органах власти. Я думаю, что активность надо приподнять всякими кампаниями и распространением надлежащей информации.
Однако многие участники встречи не увидели в действиях новой избирательной комиссии ничего принципиально нового. Мари Микоян, представитель тбилисской армянской общины, говорит, что во время выборов население округов постоянно сталкивается с одними и теми же проблемами. Присутствие в списках мертвых душ, отсутствие документов на национальных языках, так что люди теряются при голосовании.
К счастью, на данном этапе эти проблемы начали более или менее решаться. То есть на прошлых выборах уже были бюллетени, которые были напечатаны на понятном для национальных меньшинств языках. Была более или менее информация о том, за кого голосуют, мы зачем голосуем, то есть полный спектр был предоставлен. Я думаю, что, по крайней мере, на этих выборах эти проблемы должны свестись до минимума.
Материал Беслана Кмузова, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Вчера стали известны кандидатуры на пост президента Республики Северная Осетия Алания. Среди кандидатов, представленных партией «Единая Россия», и действующий глава региона Теймураз Мамсуров. Эксперты уверены, что именно на нем остановит свой выбор президент России Дмитрий Медведев. Некоторые из аналитиков уже назвали такое возможное решение катастрофой. Тему продолжит наш корреспондент во Владикавказе Жанна Тарханова.
12 апреля Борис Грызлов представил на рассмотрение Дмитрию Медведеву в качестве главы Северной Осетии Алания кандидатуры действующего руководителя Теймураза Мамсурова, заместителя командующего Черноморским флотом Сергея Миняйла и ректора Северо-Остинского госуниверситета Олега Хацаева. Предложенные кандидатуры вызвали интерес в общественно-политических кругах республики. Депутат Государственной Думы Арсен Фадзаев выразил надежду, что глава республики в своей работе учтет существующие серьезные проблемы в экономической и социальной сфере. Эксперт Вячеслав Габозов считает, что в представленном «Единой Россией» списке кандидатов на пост главы Северной Осетии фамилия Теймураза Мамсурова ожидаема и действующий глава останется в должности на следующие 5 лет. Хотя бы потому, что коней на переправе не меняют. И Дмитрий Медведев не будет вносить изменения. За 5 лет деятельности Таймураза Мамсарова в должности главы Северной Осетии, если и не было прорывов в социально-экономической политике, то не было и провалов, которых Мамсарову удалось избежать, учитывая, что экономический кризис пришелся на период его руководства, отмечает Габозов. Президент Ассоциации адвокатов Республики Северная Осетия Алания Джабраил Габозов с ним согласен. По его словам, Мамсуров не располагает реальной властью и все решает Москва. Вероятно, Москва оставит Мамсурова, так как по сравнению с соседними республиками у нас сравнительно спокойная общественно-политическая ситуация. Например, по сравнению с Ингушетией. А экономическая ситуация в регионах Москву не интересует. Нынешняя власть в республике ворует сама и дает воровать другим. Этим может и устраивает определенную часть населения республики. Что касается кандидатуры Олега Хацаева, то это подставная фигура, полагает Габачев. Председатель Северо-Осетинского отделения партии «Яблоко» Анатолий Сидяков считает, что Владимир Путин и Борис Грызлов хотят, чтобы остался Мамсуров, потому что он член Высшего совета «Единой России», и он их устраивает. Однако, если Мамсуров останется на второй срок, то это будет бедой для всего Северного Кавказа. Если назначат Мамсурова, то значит Москва не хочет мира на Кавказе. Потому что коррупция порождает бандитизм. Если сейчас начать искоренять коррупцию, то и бандитизм тоже сойдет на нет. Общеизвестно, что рейтинг Мамсурова не превышает 14%. А фигура Олега Хацаева – это свидетельство ущельско-клановой системы в органах власти Республики Северная Осетия Алания и запасной вариант для действующей власти, говорит Анатолий Сидяков. Все собеседники сошлись во мнении, что не следует ожидать от Таймураза Мамсурова каких-то кардинальных изменений, прорывов в экономике и развитии республики в целом в случае его назначения на второй срок. Специально для «Эхо Кавказа» Жанна Тарханова. Владикавказ.
Эхо Кавказа.
Остаемся в России. Сегодня российские силовики рапортовали, что ими установлены организаторы и исполнители терактов в московском метро и в дагестанском городе Кизляр. Об этом сообщили на заседании Национального антитеррористического комитета директор ФСБ России Александр Бортников, не назвав при этом конкретных имен. Подробности в сюжете Кристины Горелик.
На заседании Национального антитеррористического комитета во вторник глава ФСБ Александр Бортников отчитался о проделанной силовиками работе. По словам Бортникова, установлены исполнители и организаторы терактов в московском метро и Кизляре, уничтожены 26, арестованы 14 террористов, причастных к подрыву Невского экспресса. С начала этого года предотвращено 10 терактов, задержано свыше 170 бандитов и их пособников, говорит специальный корреспондент «Новой газеты» Ирина Градиенко. Она только что вернулась из Дагестана, где с этого воскресенья силами ФСБ и МВД проводится контртеррористическая операция.
У меня такое впечатление, как человека, который только что оттуда вернулся и со многими общался, что сейчас вот это просто валят все в одну кучу, чтобы было вот такой информационный мусор, чтобы было как можно больше всего-всего, а люди, которые не разбираются там ни в фамилиях, ни в событиях, ни в персоналиях, им кажется, что действительно проводится хорошая работа. Я допускаю, что она проводится, и что действительно у следственной группы что-то есть. Сейчас же преподносится официальная версия, что основной мотив вот у этих двух смертниц якобы месть. Ну, если как бы в случае первой вот Джанет Абдулаевой, которой 17 лет, это еще можно как-то понять, ну, действительно, картинка складывается, то в отношении второй девушки, которой было 28 лет, это никак не складывается, и я думаю, именно отсюда всплыло это имя доктора Мухаммеда, которого убили. Ну, извините, его убили больше года назад. Тоже такое интересное. Интересный нюанс. После взрывов метро наш президент Дмитрий Медведев официально неоднократно заявлял о том, что все организаторы и непосредственные исполнители, которые имеют отношение к Невскому экспрессу, уничтожены. И уничтожены дотла. Кто же тогда эти люди? И заметьте, вот этот взрыв в Кизляре, который упорно нам преподносят как продолжение взрывов в Москве. Это абсолютно местного масштаба взрыв. И, например, местным, даже милиционерам, очень обидно, что у них таких взрывов очень много. И почему именно Кизляру придали статус федерального, и именно кизлярские милиционеры получили, ведь они же получили компенсацию, эквивалентную денежной компенсации потерпевшим московских взрывов. А хотя, в принципе, сколько там погибает сотрудников правоохранительных органов, им там дают просто копейки.
Наряду с проведением активных оперативно-боевых мероприятий необходимо усилить уголовную ответственность террористов и их пособников, заявил на заседании Национального антитеррористического комитета глава ФСБ Александр Бортников. По мнению спецкора «Новой газеты» Ирины Гордиенко, в первую очередь нужно улучшать работу следствия, проводить качественные расследования, а не стараться прикрыть свои ошибки за ужесточением наказания для террористов. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Эхо Кавказа.
А сейчас пришло время для нашей постоянной рубрики «Картинки с выставки». Ее для вас подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов.
Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам.
Эхо Кавказа. Кавказа.
В Швейцарии на 65-м году жизни умер бывший менеджер легендарной британской панк-группы Sex Pistols Малкольм Макларен. Человек, оказавший серьезное влияние на мир британской поп- и рок-музыки. О панке, о Sex Pistols и о Малкольме Макларене рассказывает обозреватель «Радио Свобода», эксперт по британской культуре и, в частности, по британской поп-культуре Кирилл Кобрин.
Реальность панк-движения, изменившего во многом лицо современного мира, сомневаться не стоит. А вот реальность участия Малкольма Макларена в этих событиях, вот здесь как раз есть две версии. Первая версия, которая каноническая для Малкольма Макларена, это то, что вот когда-то вокруг магазина, сначала это был магазин сексуальных принадлежностей, да, крутились некие молодые люди, а магазин он держался Вивьен Вествуд, впоследствии великим дизайнером, его подружкой того времени, и вот крутились некие молодые люди, и Малкольм Макларен решил, что вот из всего этого, из этих молодых людей можно сбить нечто взрывное такое, что вернет общество, он объединил то направление моды, которое как бы ему нравилось, он учился в нескольких арт-колледжах, человек очень образованный на самом деле, и он прекрасно знал современное искусство, он участвовал и пытался участвовать в ситуационистском движении в Париже в конце 60-х годов, он много, очень много знал. И вот он стал таким, знаете ли, профессором Мориарти, если угодно, панк-движения, вот он создал вот из этих ничего не понимающих молодых людей группу Sex Pistols, продвинул их, вызвал всеобщество, общую ненависть к этим людям, таким образом раскрутил их рекламным образом, и вот так начался панк. Это одна версия. И она изложена в фильме, который он выпустил, который назывался «The Great Rock'n'Roll Swindle». Это, ну, великое рок-н-ролльное мошенничество. И вот там как бы эта версия и изложена. Есть другая версия, которой придерживаются выжившие до сегодняшнего дня участники группы Sex Pistols, прежде всего Джон Лайден, о том, что на самом деле роль Макларена была крайне скромной, его интересовали только деньги. Он навязал молодым парням, которые совершали революцию, кабальные условия, от которых они не могли освободиться в течение нескольких лет, что послужило отчасти причиной распада группы и, в общем, разрыва этих отношений. Но я бы обратил внимание на следующую деталь, которую обычно все забывают. Когда Макларен был в Нью-Йорке, он был менеджером группы Нью-Йорк Доллс, а Нью-Йорк Доллс – это, собственно, ну, чуть ли не первая настоящая панк-группа в Америке. Таким образом, сказать, что вот как бы собралось несколько невероятно блестящих молодых людей или невероятно талантливых, энергичных, да, и которые создали Sex Pistols, и он был, так сказать, сбоку припёк и сосал из них деньги, ну, в чистом виде так сказать нельзя. Но то, что его интересовали деньги, это, конечно, тоже невозможно опровергать. Но надо сказать, что Макларен не только менеджер Sex Pistols или New York Dolls, или в начале уже новой волны Adam and the Ants группы, он был менеджером на ранней стадии этой группы. Он выпускал альбомы. Например, в 83-м году он выпустил альбом, смесь такого хип-хопа и так называемой world music. Это был первый, между прочим, альбом альбом хип-хопа, выпущенный в Британии. И очень многие серьезные музыканты признают, что это была очень свежая вещь, которая на многих повлияла. Он был диджеем, он был менеджером, он был дизайнером, естественно. То есть это очень мощная фигура, которая изменила отношение определенных слоев, скажем, общества и культуры, и поп-культуры, и контркультуры к окружающему миру, и изменила отношение к ним. И вот об этом стоит говорить сейчас, когда вот он умер.
Рассказывал Кирилл Коврин.
Картинки с выставки.
Если для игровых фильмов «Оскар» — это скорее итоговый успех, то для документальных картин именно награда открывает путь к широкому зрителю. Во всяком случае, так произошло с увенчанной «Оскаром» картиной «Бухта», о которой рассказывает Андрей Загданский.
Каждый год в городе Тайдзи, или, на мой слух, Тайджи в Японии, рыбаки загоняют с помощью звукового шока тысячи дельфинов в бухту. Там они отлавливают молодых особей, которые подходят для тренировки, а остальных, неподходящих для дельфинариев, убивают. В целом в бухте Тайджи убивают около 23 тысяч дельфинов в год. Мясо дельфинов продают в Японии. Иногда это мясо выдают за мясо северных китов. Японские делегации упорно ссылаются на культурно-исторический фактор потребления мяса дельфинов и китов в Японии и отказываются принять международный мораторий на охоту на дельфинов и китов.
I do want to say that we try to do the story legally.
There it is. A little town with a really big secret.
Все то, что мы узнаем о убийстве дельфинов, мы узнаем в первую очередь благодаря двум людям. Рику Абери и его другу и коллеге, а заодно и режиссеру фильма. Рик Абери – человек совершенно замечательный. Многие годы тому назад он был одним из первых, а может быть первым, дельфиним тренером и принимал ключевое участие в создании знаменитого телешоу «Плавник» или «Флиппер», где главная героиня дельфин Кэти демонстрировала чудеса интеллекта и способности понимать людей. Рик радикально изменил свой взгляд на дельфинный цирк после того, как одна из актрис, игравшая знаменитую Кэти, покончила с собой. Это очень любопытно. Рик объясняет это в картине. Дело в том, что дельфины, в отличие от людей, не дышат автоматически. Дыхание для дельфина – сознательный акт, как для нас, скажем, пить воду. И когда Кэти была в депрессии, она нырнула на дно, перестала дышать и умерла. С этого дня Рик, обаятельный уже немолодой человек, посвятил свою жизнь уничтожению той самой индустрии, которую он, собственно говоря, помог создать. Бухта Тайдзи, где ловят и убивают дельфинов, важнейшая точка на карте мира, где Рико Берри борется за жизнь и, если угодно, достоинство дельфинов.
Rick is world famous for his work with dolphins. I feel somewhat responsible because it was the Flipper TV series that created this multi-billion-dollar industry.
Конечно же, рыбаки и местные жители в Тайдзи, которые убеждены, что их оболгали, настроены крайне враждебно и ничего не разрешают снимать. Как снять это массовое убийство в бухте? Собственно говоря, поиск решения и есть существенная часть фильма. Плюс нервное ожидание, напряжение. Поймают ли местные враждебные и противные рыбаки тех смельчаков, которые монтируют скрытые камеры ночью в лесу? Удастся ли съемочной группе снять то, что они задумали? Скажу сразу же, удается. И зрелище это чудовищное. Мне снились эти кадры две ночи подряд. Бухта, как кинематографическое произведение, меня раздражает. В ремесленной безупречности, с которой сделан фильм, есть не столько сильные чувства авторов, сколько вульгарная манипуляция зрителем. Когда моим вниманием манипулируют, чтобы рассказать выдумку, сказку, плод воображения художника, будь то Ребекка Хичкока или бульварное чтиво Тарантино, я принимаю правила игры. Авторы предлагают мне вымысел, и я соглашаюсь на этот вымысел. Но когда моим вниманием управляют, чтобы продать мне всего лишь правду, я не сомневаюсь в благородных намерениях авторов, но меня не покидает мнение, что мне продали то самое страшное зрелище, которое авторы фильма так темпераментно осуждают.
Картинки с выставки.
Рене-Франсуа Гислен-Магрит, бельгийский художник-сюрреалист. Он широко известен в мире искусства как автор остроумных и вместе с тем поэтически загадочных картин. Чего стоит его легендарная картина 64-го года «Сын человеческий». На ней изображен современный бизнесмен и практически закрывающее его лицо парящее яблоко. Искушения продолжают преследовать детей Адама. В российском Петербурге открылась выставка фотографий Рене Магрита «Верность изображений», о которой рассказывает Татьяна Вольская.
Все, кто знает и любит творчество Рене Магрита, вспоминают его таинственные работы, ну хотя бы комнату с облачным небом вместо потолка, крошечной мебелью и огромным бокалом, расческой и спичкой, или корабль-призрак, сотканный из волн, или сын человеческий с зеленым яблоком вместо лица, и, конечно, живые ботинки с голыми пальцами. Все это, конечно, мир снов, и когда заглядываешь в него, понимаешь, что взгляд упирается в некую декорацию, в нарисованный очаг на дверце в каморке папы Карла, а настоящий театр там, далеко за дверцей, только ключика у нас нет, и никто нам его не достанет. Но когда появляются доселе неизвестные фотографии, сделанные самим художником, всегда вспыхивает надежда. А вдруг? А вдруг удастся заглянуть за холст, понять, почему на этой картине рядом с мужчиной спокойно стоят рыба и птица в человеческий рост, а на той бутылка заканчивается не горлышком, а морковкой, и кто живет в слишком ярко освещенном доме на берегу пруда? Конечно, заглянуть за холсты не удается, конечно, это иллюзия, но очень волнующая. Тем более, что многие из этих черно-белых фотографий, сделанных Рене Магритом между 1928 и 1955 годами, сами похожи на ребусы. Взять хотя бы эту странную мужскую фигуру, стоящую лицом к стене. Подпись «Смерть призраков», говорит заместитель директора музея Вера Берон.
В прошлом году Генеральное консульство Бельгии помогло нам в проекте, который я давно мечтала сделать. Это была выставка, посвященная Брелю, совершенно замечательному поэту, певцу. А в этом году, когда Генеральное консульство мадам Ракас предложило нам вот эту выставку фотографий Рене Магрита, нам показалось это тоже очень интересно, потому что мы все знаем его как художника, а фотограф Магрит нам вообще был неизвестен. Привлекало и то, что эта выставка никогда в России еще не была представлена. Но в любом случае, это время, эпоха, 30-е, 40-е годы, это очень интересно, и взгляд такого художника, каким был Магрит, так был интересен.
Те же приемы, что и в живописи, с тем же неразрешенным вопросом, выпуклой и грозной тайной, придающей привычным предметам и явлениям совершенно новый смысл.
Картинки с выставки.
Рубрику «Картинки с выставки» подготовил Александр Касаткин.
Эхо Кавказа.
А теперь спортивная тема. Завтра в Абхазии начинается чемпионат по футболу самопровозглашенной республики. Чемпионат интересен не только собственной игрой, но и баталиями, которые в эти дни сопровождают футбольную тему. О них вам расскажет наш сухумский корреспондент Инал Хашиг.
Завтра в Абхазии стартует 17-й по счету чемпионат Абхазии по футболу. И он уже заранее обещает стать самым интересным по сравнению с предыдущим турниром этого года, так как сейчас стоит вопрос о выступлении, начиная с будущего года, абхазской команды во второй лиге российского чемпионата. Как планируют в руководстве Федерации футбола Абхазии, это будет фактически сборная игроков, выступающих в чемпионате Абхазии, и будет сформирован клуб, который фактически будет представлять вот такая своеобразная сборная Абхазии. Тем не менее, несмотря на такие планы, сейчас разгорелась дискуссия, а стоит ли вообще заявлять абхазскую команду в чемпионат соседнего государства. Не повредит ли это в перспективе самому развитию абхазского футбола? Так как понятно, что если составлять сборную, это значит, каждая команда, выступающая в чемпионате Абхазии, так или иначе лишится своих лучших игроков. И само первенство Абхазии нынешнее, оно подобится обычному заштатному турниру, который в перспективе может вообще прекратить свое существование. По крайней мере, известный воспитанник абхазского футбола Ахрик Свейба, в свое время защищавший честь и сборной СССР, и сборной России, считает, что все-таки лучший вариант – это развивать свое первенство, свой чемпионат Абхазии. И если уж есть финансы, они сейчас стали появляться в Абхазии на развитие футбола, по крайней мере для участия во второй лиге нужны огромные деньги. И раз уж так вопрос стоит, то, допустим, Ахрик Свейба считает, что лучше эти деньги пустить на развитие самого абхазского футбола внутри, как первенство Абхазии, так и развитие детских футбольных школ, и это будет более продуктивным действием. С другой стороны, критики такой точки зрения, они говорят, что абхазский футбол устал вариться в собственном соку и уже как бы достиг своего потолка развития. Надо сказать, наверное, проблема абхазского футбола все послевоенные годы заключалась в абсолютном безденежье. Сейчас деньги эти стали появляться, стала появляться инфраструктура, это новые поля, открываются новые секции, и нынешний чемпионат, он как бы показывает, что можно сделать и чемпионат Абхазии очень интересным, по крайней мере, сегодня в нынешнем турнире будет сразу 5-6 команд, которые будут претендовать на чемпионство, и все они усилились в этом сезоне не только легионерами, но и очень многие воспитанники абхазского футбола, выступавшие до этого сезона за пределами Абхазии, вернулись на родину и теперь будут играть в первенстве Абхазии, и это придает турниру еще больше интерес. По крайней мере, неделю назад на финале Суперкубка Абхазии, где играли Сухумский «Нафт» и команда футбольный клуб «Гагра», присутствовало более 3000 человек. Такого послевоенные годы интереса к отдельно взятому матчу еще не наблюдалось. И, возможно, если вкладываться в развитие собственного чемпионата, может быть, это более перспективнее, чем просто выставлять свою команду, допустим, в первенстве России и жертвовать ради этого собственным чемпионатом, а значит, и собственным будущим своего футбола.
Это был Инал Хашик, главный редактор газеты «Чегемская правда» Сухуми. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную часовую информационно-аналитическую программу. Наш главный редактор Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра. This is Radio Free Europe.